Радио «Русский мир» представляет. Они копили эти знания годами, оттачивали мастерство на практике. Великие ученые, мастера русского слова специально для вас выбрали только лучшее. Золотые лекции русского мира.
Мы предлагаем вашему вниманию цикл лекций по истории русской литературы от Древней Руси до первой трети XIX века выдающегося филолога-русиста Николая Ивановича Либана. Тема этой лекции посвящена лирике Александра Сергеевича Пушкина. Цикл читает филолог Вера Львовна Харламова-Либан.
Приступая к рассмотрению творчества Пушкина, необходимо сразу сказать, что автор лекции очерков далек от мысли представить весь творческий путь писателя. Каждый период творчества Пушкина совпадает с периодами развития русской литературы, поэтому мы находимся в довольно благоприятном положении. Характеризуя особенности тематики и творческой манеры поэта, мы неизбежно должны останавливаться на особенностях сентиментализма, романтизма и реализма у Пушкина. Необходимо помнить, что в ранний период у поэта очень много юношеского задора, улыбки, переходящей в смех, желание критиковать и смеяться надо всем, над чем и не принято смеяться. Молодой человек, 7 лет проведший в закрытом учебном заведении и мечтающий вырваться на свободу, с наслаждением обращается к эротической тематике и широко ее используют. При анализе раннего периода мы видим, что эротика делается господствующим мотивом поэзии Пушкина. Достаточно вспомнить такое стихотворение, как «Монах». Оно в известной степени предвосхищает будущую поэму «Гавриилиада» 1821 года. Здесь же много и других стихотворений эротического характера. Их поток очень хорошо определяет молодого человека, желающего познать все прелести вольной жизни. Эротическая поэзия с ее легким звучным стихом, перемежающимся с остроумием и улыбкой, была настоящей школой для поэта, в которой оттачивалась техника стиха, его музыкальное звучание, его лексическое богатство. Это та школа, с которой поэт вступил в большую литературную жизнь. Вот почему поэма «Гавриилиада» звучала как произведение мастера. Написанная на волне эротического разгула, она издевается над основными положениями христианской религии. Евангельский материал в «Гавриилиаде» делается предметом скабрёзного анекдота. И эта скабрёзность у поэта не исчезает вмиг. Остается всегда воспоминанием и требует ответа, объяснения. Так через 9 лет рыцарь бедный становится ответом на «Гавриилиаду». Материальное и духовное здесь сливается воедино, поэт задумывается о нашем бытии, и благородство рыцаря приходит на ум. Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму. Наступит другое время, время переоценки ценностей, наступит расплата за Гавриилиаду, когда поэт скажет: «В уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток, воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток, и с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Эта исповедь полной тревоги и скорби переходит в бурю отчаяния гения. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» Ощущение гениальности у поэта сопровождается пониманием невозможности переделать, преобразовать мир. Не все подвластно поэту, хоть он и чувствует свое могущество, свою силу. Но где выход, где исход? Где примирение и в чем утешение? И с благоговением Пушкин поэтически изложит молитву Ефрема Сирина. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрее, терпение и любви даруй ми рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй ми зрети мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытый сей, и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мое, Боже, прегрешение, да брат мой от меня не примет осуждение, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Таков итог философско-религиозных исканий поэта. Но вернемся к периоду Лицея. Здесь встречаем и другие произведения, описывающие различные факты жизни. «Тень Фонвизина», «Городок», «Сон», «К Жуковскому», «Воспоминания в царском селе». В стихотворении «Городок» описана библиотека поэта. Некоторым авторам дана характеристика то иронически шутливая, то довольно точно сатирическая. Вся мировая русская литература разместилась на полках поэта в его студенческой келье. Вот его чтение, вот его культура. «Друзья мне мертвецы, парнасские жрецы. Здесь Озеров с Расином, Руссо и Карамзин, с Мольером и Сполином, фон Визин и Княжнин». Эти стихотворения показывают связь поэта с традицией, культурой XVIII века, на которой он вырос. Любопытно, что путешествующий тень Фонвизина замечает, что русская поэзия оскудела. Как видим, в начале творческого пути Пушкин не только увлекается эротической поэзией, но входит и в орбиту литературного движения того времени. Отказ от классицизма, обращение к сентиментализму и, безусловно, к тому направлению, которое делается господствующим, к романтическому. Традиционно возникновение романтизма связывают с французской революцией. Европа, потрясенная событиями во Франции, цепь маркизов и виконтов, идущих на гильотину сложить голову, кровавая борьба партий, рожденных революцией, случайные фигуры, возникающие на исторической сцене, вчерашний офицер, никому неизвестный корсиканец, даже не француз, делается главой Франции, необыкновенно быстрое движение, рожденное вихрем революции. В этом угаре наполеоновских успехов возникает множество мыслей, исторических, философских. Так ли все совершается? Или лучше обратиться к Руссо, у которого закономерность природы сливается с закономерностью жизни человека? Эта ситуация воспета, поэтизирована гневно чарующим стихом Байрона. А что же в России? Для России литература всегда больше, чем литература. Это прекрасный барометр общественно-психологического состояния нации. В это время Пушкин создает первые романтические поэмы. Этот же период, к которому относится и вольнолюбивая лирика. И он ясен в смысле выявления идей и не требует особых объяснений. Ведь все соотносится с идеями декабристов, поколение, которое решило, что России необходима революция. Отсюда, от декабризма, идеи романтического героя, отсюда мысли о прогрессе, преобразовании, переустройстве внутреннего мира человека. С идеями декабристов Пушкин соединяет в поэзии то, что имел предшествующий век. Он широко использует карамзинские идеалы красоты природы и человека. И здесь же помещает радищевскую правду путешествий из Петербурга в Москву. Деревня – вольность. Сложность в другом. Как эти идеи вплетались в господствующее направление романтизм? Ведь от кавказского пленника до Олеку цыган целый путь развития не только политической, психологической мысли, но и художественных поисков новых форм выражения духовного состояния героя. Герои романтических поэм бегут неволе душных городов. Но кавказский пленник из тюрьмы цивилизации попадает в тюрьму дикости, делаясь пленником рабом черкесов. Одна черкешенка свободна, только любовь руководит ею. Но, вступив в борьбу с условностями мира, она жертвует жизнью. Конфликт любви и свободы прозвучал и в лирике Пушкина этого периода, не говоря уже о поэме «Бахчисарайский фонтан». Особенно подробно тема свободы разработана в поэме «Цыганы». Бегство от цивилизации в мир природы, естественных отношений, презрение и осуждение господствующих в обществе законов – и тема всесильной, всепоглощающей любви звучит здесь почти по-байроновски. Но свобода Олега – свобода эгоиста. Он хочет воли лишь для себя. Человеческое чувство не подчиняется ни законам цивилизации, ни законам свободы. И романтический герой не выдерживает экзамена жизни. Олег не может принять свободу для всех. Она принадлежит только ему. Но и мир свободных цыган тоже не принимает Олега. Оставь нас, гордый человек. Мы дики, нет у нас законов. Мы не терзаем, не казним. Не нужно крови нам и стонов. Но жить с убийцей не хотим. Авторский вывод, последний аккорд поэмы звучит, как справедливый приговор. Но счастья нет и между вами, природы гордые сыны, и под издранными шатрами живут мучительные сны. Создав образ Олега, Пушкин выразил сомнения в прогрессивности и жизненности романтического искусства. Приговор романтическому искусству найден. Искусство – правда, а если нет правды, то нет совершенства в таком искусстве. Духовные и душевные переживания нации сливаются с переживаниями автора. В этом смысле период южной ссылки необыкновенно плодотворен и интересен. Он заставил поэта отойти от маскарадной жизни Петербурга, от внешних увеселений дворцовых празднеств, но именно это отторжение дало ему иной взгляд на вещи, сделало поэта истинным романтиком. Истинный романтизм. Это выражение мы часто встречаем в пушкинских заметках, ремарках, письмах того времени. Так Пушкин шел к реализму, то есть к такой социально-синтетической форме выражения идей, когда психологический элемент становится основным для изображения человека и действительности. Мир стал определять мир вещей, и этот этап очень важен в плане литературно-исторического осознания поэтом того, что переживает нация, человек или герой, как угодно. «В уединении мой своенравный гений познал и тихий труд, и жажду размышлений. Ищу вознаградить в объятиях свободы мятежной младостью утраченные годы и в просвещении стать веком наравне». Исключительная творческая активность, напряженность этого периода, охват самых различных сфер, от психологических, элегических пейзажей, музыкальных лирических сюит до исповедальных, свидетельство творческого взлета поэта. Репрессии идут, безусловно, на пользу Пушкину. В наше время такое утверждение почти парадокс. Во времена Пушкина ехали на Кавказ за славою, за смертью, за здоровьем, на военную службу, в ссылку. Последнее было уделом поэта. Кавказская ссылка была заменена более суровым наказанием – Михайловским. Глушь, разоренное поместье, где и людей-то нет. Старуха-нянька и ее родственники – вот весь салон молодого поэта. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя – одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Одиночество, гнетущее одиночество. Скорей писать, писать обо всем. И в первую очередь, конечно, о себе. Что делается внутри себя, что переживается, рвется наружу. Отсюда замечательный поток лирических произведений этого периода. Мир поэта чрезвычайно широк. Его не удовлетворяет счастье обладания. Желаю славы я, чтобы именем моим твой слух был поражен всечасно. Мы встречаем утверждение мысли, что счастье будет вечно. Поэта постоянно преследует тема любви и страсти. Диалектика чувств выражена в стихотворении «Все в жертву памяти твоей». Торжественный гимн красоте чувства и бессмертному разуму нашел свое воплощение в вакхической песне. Что смолкнул веселье глаз, раздайтесь вакхальны припевы, да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. 19 октября 1825 года. Мир недавнего прошлого встает перед поэтом. Самые лучшие воспоминания нахлынули на него. Если раньше он писал в глуши, во мраке заточения, то теперь меняется его настрой, и лучшие годы встают перед ним. Лицей. Отечество нам царское село. Здесь первые познания наук, здесь признание поэта, встреча с Державиным, который понял, что русская поэзия имеет достойного наследника, что родился новый Державин. Все это поэт пережил в юности, а теперь воскресил в памяти и выразил в слове. Лицеисты, ставшие мореходами, канцлерами, военными, дипломатами, являли собой новую Россию, которая значительно опережала европейский мир. Превыше всего Пушкин ценил дружбу. Ту дружбу, которая соединила воспитанников лицея, столь различных по характеру, по складу, по мироощущениям, по идеалам, по целям, которые они ставили перед собой. Летопись их дружбы так прекрасна, что ее нельзя выразить в прозе, да это и не нужно. Служение муз не терпит суеты. В это же время поэт обращается к мусульманскому Востоку. Работает над переложением Корана. Интерес его к Востоку давний. Знакомство с ним главным образом зиждилось на знании Византии, которая издавна была учительницей Руси. Коран – другая область жизни Востока, мусульманского, ранее совершенно неизвестная Пушкину. Подражание Корану нельзя рассматривать как этапное произведение и думать, что это ведет к демократизму, как это трактуется у некоторых ученых. Оно нас может интересовать в другой плоскости. Несмотря на политическую и психологическую актуальность момента, Пушкин всегда стремился испытать силу, а может и могущество поэтического звучания. Это необходимость его художнической природы, и он обращается к переводу Корана как к памятнику восточной культуры. После Михайловский период Пушкин достигает виртуозности стиха. Это период высшего мастерства поэта. В это время он владеет всеми метрами, размерами для стихотворного оформления мысли. Ему безразлична тема, описываемые события. Для него принципиально нет разницы, что писать – шутливую эпиграмму, мадригал или стихотворение, похожее на политический трактат. Как поэт, как гражданин и человек, он идейно связан с тем, что пережила Россия, и не может не писать о людях, которых он знал и искренне любил. Какой задушевностью, непосредственностью дышат строки во глубине сибирских руд. Храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Но прекрасно понимая трагизм события, он должен его живописать. Картина декабристского восстания, аллегория 14 декабря, встает перед нами в стихотворении «Орион». В это время поэт переживает самую большую трагедию. Ведь душой он весь в декабристах. Здесь все его симпатии, здесь мечта, звезда пленительного счастья. Но уже проскальзывает и скепсис по отношению к будущему. Трагизм в том, что Пушкин понял обреченность восстания 14 декабря. И дело вовсе не в несвоевременности, а в исторической неподготовленности декабристов, в той пропасти, которая лежала между ними, хотевшими осуществить революцию военным путем, и народом. В стихотворении «Пророк» перед нами встает новая аллегория. «Самоупрек поэта. И вырвал грешный мой язык». Здесь жажда другой деятельности, гражданской. Но жизнь и ее суровые законы остаются непреложны. Поэт обязан быть гражданином и вождем. В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни. Прославляя Петра Великого, поэт указывает, каким должен быть русский император. Во всем будь пращуру подобен, как он неумолим и тверд, и памятью, как он незлобен. Изображение величия и красоты событий перемежается размышлениями о мрачности и неопределенности судьбы поэта. Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом? От этих мыслей и чувств хорошо спрятаться в домашнем уюте, в повседневности. То ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге помышлять. То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай. То ли дело, братцы, дома. Каждодневность деревенской жизни зимой, обывательский помещичий быт, в котором поэт находит искру удовольствия, показан в стихотворении «Зима, что делать нам в деревне». В этот обывательский мир, естественно, врываются лирические ноты, когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг или платье шум, Иль голос девственный, невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Стихотворение «Признание». Но жизнь не оставляет поэта в это, казалось бы, безоблачное время. Угасание любимого существа, боль сердца, ужас приближающейся смерти звучит, как приговор. Так вот, кого любил я пламенной душой, с таким тяжелым напряжением, с такой нежной, утомительной тоской, с таким безумством и мучением. Все прах, все тлен, все гибель без возврата. Но чувства продолжают жить, и память сердца сильнее памяти рассудка. Художник вновь возвращается к мыслям и чувствам, что отлетели от него, и говорит о том, что вечно, что в имени тебе моем оно умрет, как шум печальный, но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя, скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. Нам, наследникам Пушкина, отстоящим от него на 200 лет, не так уж важно точно определить, какие именно идеи им воплощались в тот или иной период его творчества, особенно если речь идет о реальном комментарии, прикреплении стихотворения к тому или иному лицу или событию. Куда важнее понять, что его слова, выхваченные из живой речи или придуманные им, не претерпев никакого изменения, не потускнев от времени, продолжают не только использоваться нами как средство общения, но волнуют нас, наполняют наш чувственный эмоциональный мир, и мы не обращаем внимания на то, что они были рождены 2 века тому назад. То же самое происходит и со звуками его поэзии. Они не утонули в общем звучании мирового оркестра поэзии времен и народов последних столетий. Возможно, ключ к пониманию этого процесса в формуле, взятой у другого поэта: «При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душою». Жуковский. Разгадка, по-видимому, здесь. Всечеловечность, человеческое, то, что никому не чуждо, нетленно, не подвержено времени. Это вечное и является пафосом поэзии Пушкина. И последние 2 столетия показали это воочию.
Вы прослушали лекцию легендарного филолога-русиста Николая Ивановича Либана, тема которой звучала так: «Лирика в творчестве Александра Сергеевича Пушкина». Лекцию для вас прочитала филолог Вера Львовна Харламова-Либан.
Золотые лекции русского мира.